Издательство «Эксмо». Константин Образцов. «Единая теория всего». Роман. Том 3. Неоконченное. Часть 3. Антропный принцип. Глава 8. Исходный код. Доводилось ли вам, дорогие друзья, возвращаться когда-либо в прошлое? То прошлое, что осталось только в детских воспоминаниях. Это захватывающая, но и опасная экспедиция, потому что многому дорогому и личному, трогательному и восхитительному, как весенний день в детстве, свивающиеся в бурный поток сверкающие ручейки меж ломких кромок талого льда, первые согревающие лучи повеселевшего солнца, отощавшие шальные коты, счастливый воздух, золотистый, как искрящийся лимонад, и тугой от весеннего ветра, рядом еще совсем молодая мама, и лет ей куда меньше, чем сейчас тебе, и всех забот разве что провести через талую лужу игрушечный пластмассовый трактор, не вымокнув при этом до самой вязаной шапки с помпоном. Всему этому лучше оставаться в молчаливых запасниках памяти. Но и отказаться от подобного возвращения трудно. «Давай я покажу тебе дом и двор и площадку, где я был маленький». «Конечно, это так интересно. И вот через несколько десятков лет ты приезжаешь туда и смотришь уже совсем другими глазами. Не беда, если что-то исчезло за прошедшие годы. Хуже, что все осталось таким же, и все изменилось. Вот большие качели, на скошенных железных опорах металлический круг с двумя скамеечками напротив друг друга. Чем они только не были». Поездом дальнего следования, космическим кораблем, боевой машиной, а по гладким наклонным столбам опор можно было вскарабкаться на самый верх, на ту головокружительную высоту, что доступна лишь самым отчаянным хребрецам, облаченным мамой в колготки и шорты. Ныне это нелепое покосившееся сооружение, сиротливо возвышающееся посередине площадки. Краска облупилась местами, и деревянные рейки сидений и пола провалились и выпали. В само сиденье теперь вряд ли втиснешься, а верхушку можно накрыть ладонью, даже не вставая на цыпочки. На железе опор капли мертвой росы, седая печальная паутина растянулась в верхней части треугольного стального каркаса. В едва заметной песочнице вместо песка какой-то курган из слипшейся желтой глины. Бетонная горка в виде фантастического левиафана, сквозь круглый глаз которого так весело было лазать насквозь, наверное, вросла в землю, как древняя башня. Иначе как она могла стать такой маленькой? Лавочки осиротели без давно ушедших в тихую вечность старушек, а сама площадка, в границах которой легко помещался раньше целый фантастический мир, не нанесенный на карты, съежилась и стопталась, будто пыльный изношенный половик. Бесприютно и пусто. На забытых площадках далекого детства всегда пусто, вы замечали? Еще и дождь начинается. Моросит себе, будто сочатся слезы из старческих глаз. «Как я рад тебя видеть, дружок, ты вернулся?» «Простите, не узнаю». «Ну как же, весна и ручьи, и мама. Это я, тот самый день. Просто ты запомнил меня почему-то солнечным». Мир детства наполнен преизбыточествующей любовью. Мир взрослой жизни, куда каждый из нас вступает всегда раньше, чем того хочет, не любит никого вовсе, как угрюмый администратор, только и умеющий, что ежедневно ставить галочки в журнале посещений, пока не выведет напротив имени равнодушное «выбыл». И все это грустно, конечно, как вообще печально ушедшие годы. Но ради того сладко-щемящего чувства, какое испытываешь, возвращаясь вдруг в те места, где прошло детство, ради трепетной горечи узнавания все же стоит хотя бы раз вернуться обратно. У меня даже дыхание перехватило, когда отец свернул в позабытую, но такую знакомую арку и въехал во двор дома на Лесном проспекте. В белесом предрассветном тумане я увидел все разом. Порыжевшая от времени монументальная рама футбольных ворот без сетки, огромный тополь с изборожденным почтенными морщинами могучим стволом, упрямо нагнулся, словно противостоял ветру времен. Рядом с ним раньше теснились во множестве бывшие дровяные сараи. Из крыши крайнего, если посильнее разбежаться и, главное, не трусить, можно было допрыгнуть до нижней извилистой ветки и повиснуть на ней с торжествующим воплем. Уже в мое время в сарае хранили вместо дров уголь для кочегарки, а теперь от них осталось только постепенно зарастающее упрямой жесткой травой широкое корявое поле. На нем прилепились друг к другу три гаража, в кривь и в кость сбитых из листового железа. Я посмотрел и прикинул. Наверное, если хорошо оттолкнуться, с крыши крайнего левого все еще можно допрыгнуть до ветки тополя. В центре двора коренастая кирпичная будка котельной. К ней с одной стороны вплотную пристроен одноэтажный приземистый блок старой прачечной. С другой в небо торчит высокая черная труба на залитой бетоном опоре, по которой мы выбирались на плоскую крышу, покрытую черным вязким гудроном. А вот пара ярких желтых качелей, разноцветная шведская стенка и железная горка в виде космической ракеты появились во дворе уже позже. В моем детстве нас такими изысканными развлечениями не баловали. Этот дом был построен в 1930 году. Четырехэтажный, грязно-желтый, с большими окнами и такой длинный, что для путешествия от одного конца до другого требовались веские основания. Суровая простота той эпохи не предполагала излишеств и буржуазного украшательства, только бескомпромиссные линии и углы. Вытянутый прямоугольник фасада, квадраты окон, а внутри — прямые широкие коридоры квартир с девятью одинаковыми просторными комнатами, высокими потолками, огромной кухней и туалетом, таким крошечным, словно он был вынужденной, но временной уступкой потребностям несовершенного еще человеческого естества. Кладовка и то была больше. В детстве она нам казалась заповедной пещерой, едва освещенной тусклой лампочкой под потолком, с грубо сколоченными полками вдоль стен, сплошь уставленными пыльными банками с закатанными овощами, пачками круп, спичек и соли, черной башней автомобильных покрышек в углу, подвешенными сетками с проросшим луком, землистыми мешками с картошкой, тяжелыми ящиками с грубым мужским инструментом, какими-то тусклыми железяками, похожими на запасные части для механических роботов, и занавесками из пожелтевших простыней, прикрывавшими огромные потертые чемоданы и мягкие тюки с вещами и скарбом, которые не разбирали едва ли ни с самой войны. Здесь пахло машинным маслом, землей, временем, пылью и тайной. Наша квартира располагалась на втором этаже в центральной шестой парадной. Мы с родителями занимали две комнаты с окнами во двор, слева от входной двери. Для семьи из трех человек настоящая роскошь по тем временам, доставшаяся благодаря бабушке, которую я почти не запомнил. У меня с детства была своя комната, а потому все приятели-сверстники, которым повезло куда меньше, обычно толклись у меня, даже если меня самого не было дома. Например, чечевицыны. У них тоже имелось две комнаты по той же стороне коридора, но и детей в семье было четверо. Старший Митька, мой ровесник, Ленька на три года младше, а еще совсем мелкие Таня и Маня, которые обыкновенно забирались с куклами и игрушечными сервизами ко мне на кровать, пронзительным девчачьим визгом, оберегая от любых посягательств эту самозахваченную территорию. Чечевицыны были похожи друг на друга, как редко бывают схожи между собой даже братья и сестры. Все с одинаково круглыми, добродушными физиономиями, причиной чему было, наверное, невероятное сходство Чечевицына-старшего, работавшего машинистом на железной дороге, с его женой Зиной, ибо и отец, и достойная мать семейства тоже были круглолицами, круглощекими и румяными, будто яблоки Джонатан.